Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Наверняка многие из вас хорошо помнят картину Решетникова «Опять двойка», по которой в своем школьном детстве писали сочинения. А вот всемирно известный педагог Шалва Аманашвили считал, что эта картина адресована не детям. Она написана для взрослых, утверждал педагог, чтобы они увидели, что так ребенка принимать нельзя. А материнский инстинкт сегодня подскажет, что же делать, если ваш ребенок стал постоянно приносить из школы пары. Но по традиции сначала рубрика о детском здоровье.
Не болей-ка.
У нас в гостях аллерголог-иммунолог Наталья Семенова. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем разговор об аллергии у детей. Наталья Ивановна, до 5 лет у деток наиболее часто встречается пищевая аллергия. Вот давайте немножечко подробнее о ней поговорим, как она проявляется и как с ней бороться.
Пищевая аллергия может проявляться кожными высыпаниями, зудящими дерматитами на любых участках кожи, на щечках очень часто, на разгибательной поверхности верхних конечностей, под коленочками, на ягодицах. Крапивницы проявляются сыпью в виде пузырьков, так называемых уртикарий. Отсюда и название крапивница.
Как будто крапива.
Как будто, да, такие вот пузырьки разных размеров также могут появляться на любом участке тела, на любые пищевые продукты. Не только это касается самой аллергии, но и ферментативной недостаточности, которая у деток еще не сформирована в данном виде. Чаще всего у деток это бывает на цельное коровье молоко, но опять-таки, если у ребенка нет аллергии к белкам коровьего молока, казеину, бета-лактоглобулину, альфа-лактоглобулину, сывороточному бычьему белку, а есть доказанная ферментативная, так называемая лактозная недостаточность, то, в принципе, на фоне приема ферментов, которые расщепляют лактозу, можно принимать спокойно молочные продукты, любые причем. Молоко участвует в кальциево-фосфорном обмене, и ребенку не давать его неправильно. Пусть он ест это молоко, с учетом, может быть, термической обработки, да, когда...
Жирности, наверное, да?
Жирности, да. То есть вот говорят, у моего ребенка там в детстве была аллергия на молоко, а сейчас он его пьет. Это уже была не аллергия, это просто не вырабатывались ферменты, которые расщепляют этот белок. То есть здесь конкретно должен быть определен спектр исследований. Если это крапивница, опять-таки, крапивница на что? Мы анамнестически сначала выявляем, на что может быть.
То есть опрашиваем, выясняем, да?
Опрашиваем, да. Опрос для аллерголога – это первое. Что он ел подробно, чтобы описал по часам. Сейчас масса продуктов, которые содержат консерванты, красители, вкусовые добавки. Ну вот чем меньше это ребенок будет получать, тем будет процент большой, что он не будет болеть какими-то аллергопатологиями в будущем. Что масса вот сейчас этих питаний, агуши, йогурты всевозможные,
они
конфеты.
Они подкрашены, подслащены,
да? Они подслащены, они подкрашены, они...
Ну и с консервантами, естественно. Если эта коробочка может стоять несколько месяцев, естественно,
конечно,
она не может быть без консерванта.
Конечно.
Тут, ну, просто
то
уже.
То есть здесь и от нас тоже зависит. Развитие аллергопатологии у ребенка зависит и от родителей, в том числе, чем они кормят, в каких условиях ребенок живет. Если в доме курят, и ребенок в этом существует, ну, конечно же, у него риск развития аллергических реакций, он в разы возрастает.
И вот мы назвали один из аллергенов молоко сильный, да, еще какие аллергены?
Аллергены
такие?
Рыба, рыбный белок, да, который тоже может быть причиной истинной аллергии, которые остаются на всю жизнь.
То есть, и если у него не... на белок, то есть, рыбы
на белок
нет, он всю жизнь не будет есть рыбу?
Он не будет есть, потому что вплоть до анафилактического шока. Вот, орехи, арахис в основном могут быть причиной развития аллергии тоже у детей.
Ну, наверное, тоже очень часто аллергия на белок яичный, да?
Яйцо, это, конечно. Там тоже есть белки, которые мы можем выявить. Если в сыром виде яйцо, да, есть аллергия в альбумины, можно кушать яйцо, но термически обработанное.
То есть вареное яйцо можно или жареное?
Жареное там в смятку, допустим, нельзя. Только хорошо сваренное яйцо. В зависимости от того, к какому белку будет аллергия, можно сказать, можно ли в дальнейшем вакцинировать некоторыми вакцинами, которые выращиваются на яичном агаре.
Наталья Ивановна, если у ребенка аллергия на яйцо, то белок ему нельзя давать, а желток можно, да?
Нет, это не считается желток или белок. Есть белки, их несколько. Угу. Ведь еще раз скажу, что аллергия проявляется на белки, которые присутствуют в тех или иных аллергенах, в пыльце, в продуктах питания, в клещах. Это все белки.
Наталья Ивановна, а можно ли лечить аллергию толченой яичной скорлупой? Вот мы говорим, что яйцо – это аллерген сильный. Вот в народной медицине высушили скорлупу яичную, погасили лимонным соком. Это самое лучшее лекарство от аллергии.
Честно говоря, я не сторонник народных методов. У нас сейчас рынок лечения аллергии очень велик. Я думаю, что если бы это действительно помогало, то эти люди бы получили Нобелевскую премию.
Может, в тех условиях, когда не было ничего,
может быть, это
да?
использовали. Пробовали. Это же кальций. Раньше при аллергии, да и сейчас по старой методике вводят хлористый кальций. Глюконат кальция, хлористый кальций. Хотя и для аллергологии нигде в согласительных документах нет лечение вот именно, ну, лечат и довольно-таки успешно.
Наталья Ивановна, можно ли избежать развития аллергии у ребенка, если с самого раннего возраста допускать его к общению с домашними животными? Вот очень часто бывает аллергия на шерсть животных, говорят, там птиц и так далее. Вот есть такое расхожее мнение, что если рано приучать, то...
Расхожее мнение, аллергия на животных очень тяжелая аллергия с развитием бронхиальной астмы, не только ринокониунктивита, поэтому я бы не рекомендовала до 3 лет приобретать домой какого-либо животного, особенно кошки. А то, что касается попугаев, вообще отдельная статья, потому что попугаи — переносчики не только аллергии, развиваются очень сильные альвеолиты, но и переносчики инфекций, таких как хламидия пситакис, на фоне которой развиваются тяжелые пневмонии. Поэтому я не рекомендую заводить таких животных.
Ну, а если животное было уже в доме до того, как родился ребенок.
Если животное уже живет и ребенок с ним родился, с ним растет и нет никаких проявлений, то, пожалуйста, пусть живет это животное в семье. Но если вдруг появляются какие-то проблемы, да, кашель, высыпания кожные, течение из носа, заложенность носа, чувство нехватки воздуха, то обязательно обратиться к специалисту, выявить причинно-значимый аллерген и убрать тогда животного.
А может быть вот так, что у ребенка сначала не было аллергии на животного, он возился с этой кошечкой или собачкой, и все, потом вдруг появилось.
Может. Да? Очень часто такое может быть, да. Ребенок же не рождается уже с аллергией на животного, а приобретается это в процессе жизни, в процессе формирования ответа. То есть чем чаще аллерген соприкасается с организмом, вырабатывается иммунный ответ в качестве ИГЕ-специфических антител и формируется аллергическая реакция.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с врачом-аллергологом-иммунологом Натальей Семеновой мы говорим об аллергии у детей. Наталья Ивановна, была такая установка. Там, где младенец, должна быть чуть ли не стерильная атмосфера. Нужно и пеленочки с двух сторон проглаживать, и воду кипятить, и 100 раз в пыль вытирать, полы мыть и так далее, и так далее. А сейчас, наоборот, такая тенденция, что не нужно особенно стерилизовать атмосферу вокруг ребенка, потому что это может спровоцировать последствия у ребенка развития аллергических реакций.
Да, как бы говорят, свято место пусто не бывает. То есть одно мы замещаем другим. Почему аллергия у нас приобрела характер пандемический? Потому что цивилизация привела к вот таким последствиям. Поэтому стерильность не нужна нигде, это еще хуже. А вот стараться не пользоваться порошками, то есть определенные для ребенка выбирать, моющие средства, гипоаллергенные, без парабенов, без отдушек, пользоваться порошками именно для детей, одевать ребенка в натуральные хлопковые вещи, постельное белье тоже должно быть хлопковое, убрать из постельных принадлежности, пуховые и перьевые подушки и одеяла. Сейчас, слава богу, на рынке у нас масса постельных принадлежностей, которые
бамбуковые.
Их сейчас очень много, но убрать перо, подушку.
А почему именно перо убрать?
Ну, потому что часто вот эти аллергические проявления могут быть на перо птицы.
В детской комнате очень часто бывает огромное количество мягких игрушек, обязательно у нас палас какой-нибудь, ковер, чтобы было мягко, чтобы было тепло. Как может?
Просто пылесосить. Если нет у ребенка каких-либо клинических проявлений, просто чаще делать влажную уборку. Не надо каких-то там замысловатых делать стерильных
условий. Убирать не нужно ни мягкие игрушки, ни какие-то паласы.
Рекомендуем убирать мягкие игрушки, когда у ребенка есть сенсибилизация уже. Тогда, конечно, потому что вы их не вычистите, даже если вы их будете стирать, вы все равно не избавитесь от вот этих вот клещей пыли, на которых у ребенка есть сенсибилизация.
А вот высокая температура воздуха в помещении и влажность может провоцировать аллергию?
Влажность может провоцировать развитие аллергии грибковой, да, плесневых. То есть обязательно нужно проверять комнаты, потому что не обязательно должна быть черная стена,
чтобы
увидеть.
Она может быть под обоями, да?
Она может быть под обоями, она может быть в ванной комнате. И опять-таки, если проявляются какие-то симптомы, там кашля, опять-таки, ринокониунктивита, мы обязательно сдаем анализ на плесневые грибы, бытовые аллергены. Если там подтверждается аллергия к плесневым грибам, значит, цветы, которые стоят в комнате у ребенка, мы рекомендуем убрать, потому что вот эта вот белая поверхность, которая на земле возникает, да, после полива, это и есть плесень, которая может быть причиной развития вот этих вот симптомов и недугов у ребенка.
Наталья Ивановна, а как можно облегчить состояние ребенка в период обострения аллергической реакции и чем может грозить запущенная стадия аллергии?
Обязательно при каких-либо симптомах обращаемся хотя бы к педиатру. Педиатр уже направит, если нужно, к аллергологу. Назначается обязательно симптоматическая терапия в обязательном порядке, чтобы убрать симптомы, улучшить качество жизни, пройти обследование, выявить какие-либо причинно-значимые аллергии и подобрать правильное дальнейшее лечение, такое как аллерген-специфическая иммунотерапия. Если эти мероприятия не провести, то риск развития системных проявлений, бронхиальной астмы, самое грозное в этом в развитии аллергического ринита и атопического дерматита – это развитие бронхиальной астмы. Поэтому, чтобы этого не допустить, нужно все это предусмотреть, снять симптомы и назначить правильное лечение.
А вылечить ребенка от аллергии полностью можно?
Ну вот, если правильно подобрать терапию аллерген-специфическую, да. Аллерген-специфическая терапия – это единственный метод лечения, принятый во всем мире. Используется с достаточно высоким процентом эффективности именно лечение. Не симптоматическая терапия.
Не просто сняли симптомы, а именно
лечение.
И все, и потом ребенок, сталкиваясь с аллергеном, который раньше вызывал аллергический,
он не будет на него нечувствителен. Так называемая прививка по-другому. Угу. То есть вырабатывается. Это очень сложная терапия. Она проводится в период ремиссии, да, в зимний период, когда отсутствует пыление аллергеном. Курсы проводятся 5 лет подряд. То есть это не одним годом. Нужно набраться терпения. Но зато это эффективно.
А может быть так, что аллергия вдруг прошла сама по себе? Вот была, а потом прошла. Может быть, иммунитет повысился? Или вырос ребенок и что-то у него там дозрело в организме? Такое бывает?
Очень часто мне приходится по своей работе сталкиваться с людьми, взрослыми, да, у которых в детстве ставили бронхиальную астму, аллергический ринит, но при этом у него нечувствительность сейчас. То есть его никак это не беспокоит. Он в сезон абсолютно ничего не чувствует, он все кушает. Тут тоже вопрос, а была ли тогда аллергия? Вот чтобы аллергия прошла сама, такого не может быть. Даже с учетом, как говорят, перерастет ребенок, он ее не перерастет. Значит, были другие причины, которые провоцировали те или иные симптомы того же ринокониунктивита, приступа. Вот как я вам уже говорила, у детей очень часто это даже на вирусные инфекции, да, развитие бронхообструкции, то есть бронхиты с обструкцией, с кашлями, и назначают педиатры гормональные препараты, бета-агонисты, чтобы расширить бронхи. Все то, что используется при лечении бронхиальной астмы. Им это помогает, и они решают, что это бронхиальная астма, и ставят этот диагноз.
И вот такой в заключении вопрос. А профилактировать развитие аллергии можно? Вот ее нет, и потом она вдруг появляется. А вот ее нет, и чтобы она не появилась, можно что-нибудь сделать?
У ребенка для того, чтобы снизить риск возникновения, нужно как можно дольше продлить грудное вскармливание. Маме во время беременности стараться наладить питание, да, не употреблять продукты, которые обладают гистамин-либерацией, то есть это цитрусовые, морепродукты, кофе. Ребенок, когда рождается, нужно содержать его вот в условиях натурального, натуральные пеленки, постельная, хлопковая, стирать опять-таки в порошках, без отдушек, использовать моющие гипоаллергенные средства для ребенка без парабенов и без отдушек. Когда ребенок уже начинает самостоятельно питаться, желательно до полутора лет не кормить ребенка шоколадом, морепродуктами, цитрусовыми, меньше использовать, по возможности вообще отказаться от конфет всевозможных, особенно с большим количеством красителей. И тогда риск развития аллергии у ребенка сведется к минимуму.
Ну что ж, наша беседа подходит к концу. Наталья Ивановна, я благодарю за участие в передаче. И напоминаю, в студии была аллерголог-иммунолог Наталья Семенова.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Будьте здоровы.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 36 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Дети и школа и двойки – очень волнующая тема. У нас издавна принято порицать двоечника, независимо от того, по какому предмету и по какой причине ребенок эту двойку получил. Как правильно реагировать на плохую отметку и как помочь ребенку справиться с неуспеваемостью? Об этом мы сейчас и поговорим.
Азбуки родительской науки.
И с нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот очень часто родители, пытаясь разобраться в том, почему ребенок не успевает, ставят телегу впереди лошади и начинают либо ругать, либо обещать за исправленную оценку какой-нибудь подарок, ну, либо какие-нибудь другие еще санкции применять.
Деньги дают еще.
Деньги и так далее. Но ведь совершенно очевидно, что устранить негативные последствия чего-то можно, лишь поняв их истинную причину, да? Вот, Екатерина, почему же у ребенка может резко снизиться успеваемость или ребенок может не успевать вообще? По какому-то предмету или по всем предметам?
Разделим эту проблему на две. Первое. Ребенок учился хорошо, успевал, и вдруг его успеваемость снизилась. И вторая проблема. Ребенок изначально не в состоянии освоить учебный предмет, не попадает, там, я не знаю, с первого класса в клеточки и крючочки, палочки. У него выходят в 2-3 раза больше, он пропускает буквы, ошибается.
А мы кричим: ленивый, не старается, назло нам все делает, не хочет заниматься.
Да, и вот с этой проблемой сталкиваются многие родители. Почему так может быть? Одна из таких важных проблем, которые нельзя обойти вниманием, это наличие каких-то сложностей. Ну, например, дисграфия, дислексия, гиперактивность ребенка, невозможность сосредоточиться. Часто возникают эти и другие нарушения на фоне того, что ребенка ведут в школу слишком рано. Ведь наши амбициозные родители хотят как можно раньше отдать ребенка для того, чтобы потом, проходя мимо соседки, сказать: ну, мой-то с 5 лет уже пошел, а мой-то уже знает, а мой-то уже читать умеет. А вот если речь идет о мальчиках, особенно о мальчиках...
Секундочку, да. Екатерина, еще раньше того не в школу ведут, а начинают водить ребенка во всевозможные развивающие кружки, занятия чуть ли не с 2 лет, чтобы уже к 5 годам в школу отдать, и чтобы ребенок уже все умел.
Да, да, да. И, в общем, я как мама тоже была подвержена всем этим, вот, понимаете, искушениям мамским и амбициям материнским тоже. И помню, и своего ребенка потащила и на английский язык, и на рисование, и на пение, и, в общем, пошли во все кружки. И знаете, меня очень сильно удивляло то, что он очень плохо успевал в этих кружках, причем хуже всех. Я скажу вам так, чтобы вам было понятно.
Вас пошла хуже я всех. До 7 лет всю начальную школу с ребенком освоила, и в 7 лет пошли в 5 класс.
Вот. В общем, вы со мной тоже освоили все это до того, но слава богу, меня не взяли.
Мальчики, вот, да,
да, да. Вот, слава богу, меня не взяли, поэтому у меня просто невроз. А те, кого взяли, у тех более сложные формы различных нарушений психической деятельности. Вот, а что касается мальчиков, если их начинают подталкивать, у них как раз и формируются различные формы неврозов, и логоневрозы, и вот все те формы, о которых мы упомянули, дислексии, дисграфии и все тому подобное. Все это связано с тем, что ребенок начинает стараться, в нем заложено в природе вот это желание постараться сделать как можно лучше, угодить маме, вызвать радость в ее глазах, порадовать бабулю. И когда у него не получается, он старается больше, чем ему позволяют его физические силы. И получается, что ребенок невротизируется, результата хорошего он не получает. И вот следствие – сниженная самооценка и, как правило, сниженная мотивация к учению. Ребенок начинает думать, что
он не талантливый. Да, на каком-то этапе у него вроде получается, что-то идет, а потом перегруз наступает, и ребенок как бы ломается.
Да, и я вот, можно о своем продолжу, потому что, всегда на примерах понятнее. Мне было непонятно, почему у меня ребенок, у него красивые ручки, блестящие, разноцветные, переливающиеся, учительница бесподобная. Ребята подобрались в коллективе, замечательно, это еще в дошкольный период. А вот, понимаете, паровозики, мы уже вместе их рисуем, а паровозики все равно в 5 раз больше, чем паровозики других детей. Я не знаю, дорогие родители, как так вышло. Моего ребенка обследовали 100 раз все врачи, но только ко 2 классу выявили серьезное отставание в зрении и прописали ему очки. И как же я плакала тогда, когда узнала, что он просто не мог. И я спросила у врача...
Он просто не видел ничего.
Вот не видел. И я спросила у врача... Как так вышло, что он же читает нормально с листа, он же пишет. Я не видела признаков того, что у него не получается из-за зрения. То есть нормально, ребенок читал с листа, все видел. И она сказала мне: вы не представляете, чего ему это стоит, чем совершенно убило меня. Поэтому, дорогие друзья, дети наши очень стараются. Верьте им. И верьте, что если что-то не получается, есть причина, которую просто нужно найти.
То есть в первую очередь нужно подумать о здоровье ребенка. Если не получается сразу и много чего, подумайте об этом. Отведите, может быть, к логопеду. Может быть, отведите там к психологу,
к лору,
к неврологу.
Плохо, да.
То есть проверить, обследовать нужно ребенка, а потом уже начинать его мотивировать с помощью подарков или с помощью кнута или пряника. Да. Сначала подумайте, нет ли причины в здоровье, которую ребенок может и не подозревать. У него было так, и он и думает у всех так.
И, например, такой способный, талантливый ребенок, но гиперактивный, его лучше повести в 7 лет, а не в 6, даже если он все знает и успевает. И тогда и здоровье, и учеба будут идти в ногу. Они будут одинаково, гармонично, хорошо развиваться.
Да, значит, идем от причины, от причины отталкиваемся. Со здоровьем ли проблемы? Устал ли ребенок, перегружен уже нами и нашими амбициями? Или, может быть, стресс какой-то, в семье произошел или еще что-то? Или его кто-то обижает постоянно. То есть очень много может быть причин, которые в состоянии выбить ребенка из колеи.
А вот давайте назовем несколько стрессов, потому что, как правило, слово «стресс» в русском языке звучит как шок, ужас. И многие думают, что все же хорошо, какой
никакого
стресс.
Никакого ужаса не было, никакого шока.
Поход в школу – сильнейший стресс, сам факт перехода из садика в школу. Включается воля, надо сидеть, успевать, надо быть организованным, записывать домашние задания.
А если учесть, что это стресс еще и для родителей, то 2 стресса дают вообще просто волну какую-то, цунами.
Тревожно, и все время еще тебя тревожат. Вот ты и так забыла, тут еще они тревожатся. Второе, рождение брата и сестры. Казалось бы, такая радостная весть. Может быть стрессовая для ребенка, потому что это меняет уклад его жизни, это приходится подстраиваться, это приходится как-то участвовать в этом. Дальше. Вы строили свой любимый большой огромный дом. У вас не было ни у кого своего места. Вы все жили в однушке, а теперь у каждого своя комната. У вас прекрасный 2-, 3-, или 4-этажный дом. И вам кажется, что вот уж радости-то теперь. Радости-то, конечно, Но стресса еще больше, потому что ребенку нужно просто привыкнуть и адаптироваться, что теперь для того, чтобы увидеть маму, ему нужно протопать 500 метров по этому дому, покричать, а то и позвонить своей маме, и только тогда они встретятся. Конечно, вот любые перемены, любые ситуации, где нужно подстраиваться.
Пришел новый учитель, да. И он оказался не таким, как был прежний, да? Или он мог быть лучше, хуже, но не такой, да? А не дай бог, или дай бог, случилась любовь. Это тоже стресс. То есть очень много причин, по которым наши дети могут с успеваемостью в какой-то период не справляться. Значит, ищем причину. Да, что-то еще?
Простите, я думала, мы уже перейдем ко второму пункту.
Кроме того, еще есть одна причина, о которой хочется сказать. Дорогие родители, подумайте, а у вас все ли в школе получалось? А то часто бывает, что мы сами где-то там и двойки, вот эти в дневнике огромные носили с опущенными головами и вырывали листочки из дневника. А от наших детей хотим, чтобы они были гениальными. Наследственность здесь, Екатерина, играет роль?
Знаете, я сейчас сижу и думаю о том, что каждое время диктует свои какие-то правила. И я помню мою бабушку, которая рассказывала, как она переписывала целые тетрадки, чтобы ни одной помарочки не было. А история про Буратино, которая... поставил наглым образом кляксу, еще и смеялся над ней. И я знаю, что таких историй очень много. В настоящее время они так придирчиво уже смотрят на помарки и не заставляют родителей переписывать.
Я не о помарках, а о наследственности. Вот может ли неспособность ребенка воспринимать какой-то... Может, к математике неспособность или к русскому языку? Вообще, к изучению языков. Может ли передаваться по наследству? Вот я о чем.
Да, хорошо. Я имела в виду, что то время диктовало восстановление грамотности. Было очень важно охватить грамотностью как можно большее количество населения. Сейчас все грамотные, все поступили в вузы, и сейчас уже оттачиваются совершенно другие элементы. Вот если говорить о наследственности, то есть предрасположенность к тем или иным предметам, но совершенно нелепо и глупо утверждать, что ребенок не может освоить школьную
программу.
То есть
если я в школе математику не понимал или не понимала, то и чего от моего ребенка требовать? Он тоже математику никогда не освоит. Это неправильно.
Это неправда. Ну и на примере своего ребенка я думала, что русский язык, не его это. Не его. Не может он его освоить. Хоть тресни. Математика, физика прекрасно.
А вы могли освоить?
Прекрасно у меня было с русским языком,
врождённая
грамотность.
Да, у меня было все хорошо, у него не
очень. Может быть, в отца пошел. Что вы думаете, за месяц до ЕГЭ он выучил русский на 5? Мотивация решает все, друзья мои. А вот нам радиослушатели пишут, хочется зачитать. Вот пишет нам слушательница. Не знаю, но мне всегда было пофиг. Это, значит, авторское слово на оценки. Они нужны были моей маме. Сын спросил недавно: мама, а двойки это плохо? Я сказала, что за двойки ругать не буду. Мне не оценки нужны, а знания. Сама понимаю, что мне важнее хорошее отношение с ним. Доверие, хорошее отношение.
Доверие, отношения — это очень важно, это в первую очередь. Но, тем не менее, все родители хотят, чтобы дети учились хорошо, потому что мы предполагаем, что наши дети пойдут в вуз поступать, и хорошую специальность мы хотим, чтобы наши дети приобрели и в дальнейшем устроили свою жизнь. Поэтому все-таки это важно. Но, может быть, не столько отметка важна как таковая, да, сколько то, что ребенок усвоил, узнает. А вот стоит ли ребенка за эту двойку очередную наказывать лишением каких-то удовольствий? Вообще там, мы не говорим уже о физических наказаниях, как будто бы это давно определено, что нет, но во многих семьях бывает, да. Стоит ли, можно ли наказывать, поможет ли это?
Вот все-таки воспитание без наказания, наверное, такой лозунг психологический, который говорит о том, что лучшая мотивация формируется, когда ребенка хвалят, когда поощряют и поддерживают, когда выражают сочувствие, когда ребенок приходит домой, да, и он несет домой двойку. Вот Фрейд выделял несколько способов психологической защиты. Например, обесценить двойку. Ха-ха-ха, подумаешь, у нас полкласса получили двойки.
Это ученик приходит с таким, да?
И вот эта позиция, ну и что, все получили двойки. Или, например, посмеяться над этим. Ну и что, я по русскому языку зато получил 5, мне этот предмет не нужен. Отрицание. Отрицание важности, да, этого предмета. Вытеснение. мне плевать на оценку. То есть психологических защит их очень много, но при этом важно понимать, что если родитель не выходит на прямой контакт с чувствами ребенка, то ребенок закроется одной из таких защит раз и навсегда. Ну, например, а прямой контакт это какой? Сочувствую тебе. Вот он приходит и говорит, мне плевать. Я понимаю, что ты говоришь так, потому что тебе очень неприятно.
То есть мы говорим, ругать за двойки нельзя, да? Отвечая на мой вопрос.
Можно, да, я договорю. Вот здесь следует различать, когда это протестное поведение, и когда ребенок, да, таким образом хочет добиться чего-то, когда он говорит, плевать, я на вас хотел, когда он говорит, не купили вы мне PlayStation, вот вам два, и вот два, и вот два, а вы такая, сочувствую ему. Конечно, неуместно. Мы говорим сейчас о ситуации, когда вы видели, что ребенок сидел, что-то там ручечкой царапал, книжечку листал, как-то там что-то делал, но, видимо, не случилось, не получилось. То есть здесь важно посочувствовать, поддержать и, ну, как бы вместе обсудить это.
Как вы ловко уходите, психолог, от ответа, что, можно ли за двойку ругать все-таки?
А вот если все-таки, да, это протестное поведение, если вы видите, что ребенок, ну, как бы не собирается работать над собой, не хочет, не видит в этом смысла, то есть смысл поговорить и обсудить, что происходит, что случилось. И вот хочу уточнить у вас, а что значит ругать? Что значит ругать? Это как вот ругать?
Ну как ругать? А как ругают? Вот пришел. Почему ты получил эту двойку? Тебе мы все даем. Мы тебя учим, мы тебя одеваем, обуваем, мы тебя кормим, поем. Это наша работа. Для тебя учеба твоя работа. Ну вот как обычно это бывает.
Что сразу хочется
сказать? А ты со своей работой не справляешься, приносишь двойки. Так а что дальше из тебя вырастет?
Вы знаете, однажды моя одноклассница, ну как бы наши бабушки дружили, моя бабушка
пошла в гости. Ну все, пока не исправишь, вот не получишь это,
моя бабушка пошла в гости к ее бабушке, и она увидела, ну, я изменю имя, Машеньку, зимой, в феврале, в летнем сарафанчике и сланцах, стоящей на улице. Она говорила, Машенька, что ты делаешь здесь? Машенька замолчала и молча поднялась домой. Оказывается, Машенька показывала таким образом, что не надо мне покупать, я вам ничего не должна. Просто любите меня, просто поддерживайте меня. И вот
понятно.
Правильно нам слушатели пишут, мы не боремся.
Минуты, а у нас осталось 5 минут, так всего, и мы очень
много ругать нельзя, отвечаю на вас.
Ругать нельзя, упрекать нельзя,
разговаривать, договариваться,
Машеньку
выяснять.
Вот любите и любите, но что-то же Машенька тоже должна делать. Вот мы часто говорим, ах, мы любим наших детей,
правила.
Безусловно. Поэтому что
правила.
Хотят, то и делают. У нас получаются
вот
теперь дети.
Вот здесь важно...
Какую-то ответственность они должны нести?
Да, Наталья. У нас очень маленькая программа, мы самое важное поэтому говорим. Угу. Что-то остается еще, может быть, для того, чтобы...
Я с точки зрения родителей спорю
да,
с вами.
Да, чтобы слушатели почитали, поискали литературу. Значит, что нужно? Договориться. Машенька вот та, которая в сарафанчике бегает, ничего дома не делала. Никогда. У нее не было обязанностей. Вы прямо как в воду глядели. Поэтому должны быть распределены обязанности, дела, и должны быть определены последствия за невыполнение. Ну, а последствия какие? Лишение игры и обсуждение того, что произошло.
То есть наказание все-таки может
Но
быть,
не
да?
упрекать нельзя, оскорблять нельзя, называть плохим учеником или плохим человеком нельзя.
Редиской
нужно лишь
говорить,
редиской называть нельзя. Нужно лишь выражать свои чувства по поводу происшедшего и предлагать помощь.
Екатерина,
свою ли, репетитора,
а можно ли установить, вот вы говорите, помощь, можно ли установить, вот ребенок получает двойки, жесткий контроль за выполнением домашних заданий, если у него не получается. Помогаю и контролирую. Каждый раз прихожу, так, выполнил, покажи, давай дневник, давай тетрадь, давай все. Поможет?
Контроль – это всего лишь заключительный элемент общей помощи. Некоторые родители превращают контроль в единственный способ взаимодействия с ребенком. В таком случае это разрушает доверие, контакт и не поможет. Можно 1000 раз обмануть родителей, и ничего хорошего из этого не выйдет. Вот когда помог, когда вместе обсудили, когда вместе что-то ребеночек сделал маме, рассказал, мам, смотри, вот так хорошо, а потом принес снова двойку, ну, или просто мама говорит, ну что принес? Это уже не контроль, понимаете? Это уже внимание и забота. Потому что не спроси мама, да как будто бы ей все равно, что у тебя. Это же тоже забота, спросить, а как там дела? Позвонить классному руководителю, раз в неделю или
то
раз в месяц.
Контроль все-таки нужен за детьми.
Это не контроль, а внимание.
Я уже
интерес.
Не знаю, сейчас есть в современной школе дневники, как у нас подписывали в конце каждой недели родители. Сейчас вроде все электронное. Вот и тетрадочку посмотреть не вредно, да?
Вы понимаете, когда мама помогала, это не контроль, это интерес. А когда мама не помогала, а ругалась, обзывала тебя и упрекала новыми джинсами то это контроль, и это разрушает доверие и разрушает контакт.
То есть мы должны приходить к тому и детям внушать, что да, мы оцениваем тебя не по оценке, и любим тебя не за оценки и не за отметки. Да? Нам важно не то, что ты принес из школы в виде цифры в дневнике, а то, что у тебя осталось в голове. Нам все-таки важно, чтобы у тебя что-то в голове осталось. Да, пусть это будет, может быть, отметка нас не устраивающая, но отметка не самое главное, да? Нужны знания. Угу. Нужно, может быть, разобраться. А вот как говорили там, мне математика важна, а русский мне не нужен. Я считаю, что я пойду в математике. Угу. Я все внимание на математику обращу, уделю внимание математике, а по-русскому лишь бы на троечку. Лишь бы мне получить аттестат. В принципе, можно же так принять.
Наступают ЕГЭ, ты понимаешь, что ты из-за русского не поступишь на математику туда, куда ты хочешь. И тогда у тебя включается такая задняя скорость. Можно и так. Понимаете, стране нужны не только гениальные ученые, стране нужны гениальные мастера чистоты. Почему нет? Да? Стране нужны гениальные сварщики. И не обязательно всем идти в высшее образование. И твой ребенок, он может быть счастлив там, где ему хорошо. Главное – это счастье и здоровье ребенка. Все остальное – это на втором плане.
Да, это все замечательно, но это хорошо, кто-то должен обеспечить. Пока мы обеспечиваем родителя, а когда он выходит в самостоятельную жизнь и привыкнет к тому, что мне все должно быть хорошо, мне все должны хорошо, а я никому ничего не должен, и ничем меня нельзя упрекнуть, и мы рождаем, порождаем, вернее, вот таких недорослей, которые до старости лет на маминой шее и папиной сидят.
Вы знаете, я знаю много недорослей, которые прекрасно убирают свою комнату, содержат ее в идеальной чистоте, помогают маме посуды.
Речь идет сейчас
о доверии и о контакте с родителями. Речь идет о мотивации ребенка. Вы должны, дорогие родители, включить мотивацию ребенка, сделать, чтобы он захотел работать, трудиться. И вот приучение к труду является важным фактором воспитания. Ну и, конечно, договор семейный, о котором говорила Наталья, тоже очень-очень важен, потому что кто что делает, кто в чем друг другу помогает. Ну и, конечно, кто, где, когда, о ком заботится, это тоже важно, ведь забота и есть любовь.
И в заключение, возвращаясь к картине Решетникова «Опять двойка» и к словам Аманашвили, когда он говорил, так нельзя ребенка встречать, как на той картине. Надо встречать так, как его встречает собака. Ты мой дорогой, мой любимый, какой бы ты ни был. Ну что ж, время нашей беседы
полностью
к концу подошло. Екатерина, я благодарю за участие. И напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Дон.ТР в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Дон.ТР».
Материнский инстинкт.